Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Флигенгауэр, как всегда, в этой студии в понедельник вечером.
Добрый вечер, и с большим удовольствием представляем нашего сегодняшнего гостя. Кстати говоря, нам уже пишут в эфир смс-сообщение. Ирина пишет: ах, какой интересный будет гость, давно хотел услышать. И нам тоже, и мы приветствуем Павла Палаченко, переводчика, руководителя службы международных связей Горбачев фонда. Павел Русланович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что пришли. На самом деле, очень много вопросов, очень интересно вас пораспрашивать, даже немножко помочь, наверное. Ну, а первый вопрос традиционный, с которого мы начинаем любую программу «Разбор полета», это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном таком, которым вам приходилось принимать. Совершенно не обязательно, чтобы вы принимали его долго. Я по вашей профессии, мне кажется, вы принимаете
довольно быстро,
моментально, да. Какое самое сложное было?
Самых сложных не было. Все решения, которые принимает переводчик, более или менее сложны, но вот выделить какое-то одно совершенно невозможно. Карьерные решения, может быть, были трудные, не очень трудные. А профессия переводчика – это профессия человека, который постоянно принимает решения. Решения большей или меньшей степени трудности. Иногда очень трудные решения, потому что понимаешь, что решение не идеальное. Перевод – это компромисс очень часто. Но ты принимаешь не идеальное решение. В письменном переводе это реже бывает. Больше времени.
Есть время подумать.
Больше времени. В синхронном переводе, где приходит практически мгновенно, в настоящем синхронном переводе, не в синхронном переводе подготовленного текста, а в настоящем синхронном переводе, ты принимаешь решение мгновенное, иногда в очень тяжелых условиях.
В условиях жуткого темпа, например.
Давайте историю про жуткий темп.
Да, в условиях жуткого темпа. Или в условиях, когда оратор говорит о вещах тебе незнакомых. Это вообще для переводчика позор, когда ты не готов к тому, что говорит оратор. Переводчик должен уметь спрогнозировать то, что оратор говорит. Но иногда я знаю, в самом начале моей карьеры, когда выступал Генри Киссинджер на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в качестве государственного секретаря. Это был 1975 год, если не ошибаюсь. В качестве одной из инициатив правительства США он говорил о борьбе с болезнью, о которой я к стыду своему не знал. Муковисцидоз. И мне, честно говоря, было очень неприятно. Я, это вот перевел, насколько знал, как транслитерируются эти буквы, но о болезни этой ничего не слышал. Это ничего страшного. Но когда выходит, допустим, представитель Гаити, это всем известно, это самый трудный франкоговорящий оратор, это представитель Гаити.
Почему?
Потому что это написано очень сложным, каким-то таким чернокнижным французским языком. Это колоссальный темп, это акцент. И здесь, если нет текста, если нет возможности текст подготовить, переводчик должен проявить некоторую изобретательность. Он должен суметь так, условно говоря, отреферировать этот текст, чтобы не наврать и чтобы все-таки передать главное содержание. И
это
самые трудные мои проблемы... Да, я вам скажу, что в ООН, например, самые трудные мои проблемы... Я работал с 1974 по 1979 год в секции синхронного русского перевода. Самые трудные мои проблемы были с представителями Гаити, Нигерии. Самый тяжелый африканский акцент – это нигерийский акцент. Есть гораздо более простые, легко воспринимающиеся африканские акценты. А это очень тяжелый акцент.
А бывало так, что вы замолкали? Ну, у него перемкнуло что-то.
Знаете, в крайнем случае лучше замолчать, на несколько секунд, естественно, чем врать. Вот есть переводчики, которые слишком творят. И, в любом случае, вот если такие тексты, переводчик потом идет к стенографисткам и передиктовывает многое. Ну, не все, конечно, но передиктовывает. Приходится передиктовывать.
Чтобы потом текст в результате был...
Чтобы стенографический отчет был правильным. Приходится кое-что передиктовывать. Но особенно неприятно, когда оказывается, что переводчик нафантазировал. Фантазировать нельзя, поэтому лучше промолчать. Конечно, не может текст не может речь переводчика состоять в основном из пауз.
Слушайте, а даже
это, если мы говорим... очень трудно, и психологически это не всем легко. Вот почему некоторые люди отказываются от этой карьеры?
Об этом хотелось спросить. Даже если мы говорим про ООН, вот вы слышите речь человека и уже понимаете, ну, условно говоря, к чему могут привести эти слова. Вы уже понимаете, а те, кто сидит и вас слушает, еще нет. И вот вы фактически своим голосом озвучиваете какую-то там исторически важную вещь, и мне кажется, от этого можно просто, ну, с ума сойти, потому что ты понимаешь, что твоим голосом, да, озвучивается что-то такое.
Ну, если какие-то очень серьезные дебаты, мне приходилось переводить очень серьезные дискуссии в Совете Безопасности в 70-е годы, это был прежде всего Ближний Восток, конечно, тяжелые дискуссии, и, конечно, от перевода многое зависит, но я возвращаюсь к своей теме. Есть люди, для которых сознание того, что он иногда делает в переводе в силу особенностей синхронного перевода, ошибки, неточности, что ему надо потом что-то передиктовывать, что его перевод не идеален, вот это сознание является большим психологическим барьером. И они не идут в эту профессию.
Угу.
Синхронный переводчик должен понимать, что время от времени он идет на какой-то компромисс. Конечно, большинство ораторов, англоязычных ораторов, говорят очень неплохо, понятно, и их одно удовольствие переводить. 90% работы хорошего, квалифицированного синхронного переводчика – это большое удовольствие. Но 10% это тяжелый момент.
Слушайте, а если говорить про не вот когда там работаешь в ООН, а про работу личного переводчика, я просто вспоминаю наш прошлый разбор полета с Михаилом Гусманом. Помнишь, он рассказывал про переводчика, который переводил Каддафи, и ничего нельзя было разобрать, просто потому что у человека, судя по всему, язык присох от осознания того, что он переводит самого Каддафи.
У меня были такие случаи, не со мной, но я видел, как на одном мероприятии Международного Зеленого Креста человек из Канады, у которого прекрасный английский и французский язык, его попросили перевести с французского на английский, и он встал, прослушал какой-то фрагмент речи и замолчал, он окаменел. Он окаменел, это человек, который прекрасно говорит и по-английски, и по-французски. И это было, конечно, ужасно, но
окаменел,
я ему помог.
Не услышал, или
нет,
так...
он окаменел от того, что не может перевести. Он все понял, а сказать не может. На таком же родном. Это вот какой-то психологический барьер. Конечно, психологический барьер.
А есть какой-то прием, чтобы себя быстро вернуть? Так, типа, быстрая перезагрузка?
Ну, нет, наверное. Мне кажется, что просто человек должен знать, ему это по силам, эта работа, или не по силам. Я профессию выбрал очень давно, и синхронным переводом начал заниматься еще в институте. И я знаю, что у нас некоторые очень способные ребята, ну, просто не шли в эту область, и все.
Но вы-то как поняли, что вам это по силам?
Ну, какие-то занятия были у нас. Вот, был у нас преподаватель, доаен, так сказать, школы советского синхронного перевода Гель Васильевич Чернов. Пробовали мы свои силы. Он почувствовал, кому можно уже доверить. Брал нас на конференции, на которых он переводил. И мы потихонечку, так сказать, входили в это. Садишься в кабину первый раз. Я это помню очень хорошо. Немного кружится голова. Ну, вдруг понимаешь, что все нормально, все идет. Он сидит рядом, на всякий случай.
Угу.
Ну, а потом, как это обычно происходит, он начинает тебе больше доверять. И ты спокойнее к этому относишься. Уже второй раз я сидел в кабине, не особенно волнуюсь. Вообще, надо сказать, что я никогда себя не переоценивал, но я себе цену знал, я брался за те вещи, которые я, как мне кажется, мог сделать хорошо. И поэтому, когда я уже стал работать на высшем уровне, у меня не было психологического барьера, не было мандража, был скорее кураж, а не мандраж. Это помогает немножко так себя настроить, помогает, безусловно. Но в целом к этому надо относиться как к работе. И относиться столь же ответственно к рядовой переводческой работе, к переводу любого там, технического, экономического, политического текста. Некоторые считают почему-то, что политические тексты переводить легче. Это не так. Так вот, любого рядового текста, к переводу любого рядового текста надо относиться так же ответственно, как к переводу на каком-то уже уровне. И тогда не будет ошибок ни там, ни там. Ну, грубых ошибок. Все переводчики ошибаются время от времени, это понятно. Главное не делать ошибок на уровне коммуникации, на уровне цели высказывания, на уровне намерения, которое хочет передать говорящий.
Как насчет позиции? Личная позиция переводчика, она как-то иногда сквозит. Ну, например, человек, которого вы переводите, на ваш взгляд, там, например, допустил ошибку или сказал что-то такое, что там, вы боитесь, что может спровоцировать какой-то конфликт. Вы будете как-то сглаживать его слова?
Нет, есть личная, разные слова. Личная позиция переводчика должна вообще-то быть отброшена, она должна быть где-то глубоко в подсознании.
Всегда получается?
Полностью абстрагироваться, наверное, невозможно, но она должна быть очень далеко от выполнения переводчиком своей задачи. Это понятно. Если оратор говорит, что-то неловкое, если это просто оговорка, если он Азербайджан назвал Афганистаном, такие случаи бывали, или Ирак назвал Ираном, и вы точно знаете, что это оговорка, то надо перевести, если вы на 100% знаете, надо перевести правильно и не говорить никому об этом, в том числе и оратору, чтобы он не раздражался по этому поводу. Если он говорит что-то, что, на ваш взгляд, не совпадает с позицией, которую он должен, как вам кажется, проводить, то в подавляющем большинстве случаев надо переводить то, что он сказал.
Подавляющем, но не во всех.
Ну, если понимаете, вот у меня уже на последних этапах моей работы с Шеварднадзе, с Горбачевым были такие отношения, что я был и переводчик, и в определенной мере их помощник. И в каких-то случаях, если ты уверен, что нужно что-то сказать, подсказать, шепнуть, это можно сделать. Но это если вы уже выходите за рамки функции переводчика.
А как вы поняли,
в подавляющем большинстве случаев, ну, как я понял, я в последний год уже работал у Горбачева в аппарате, в группе помощников по международным вопросам, которые возглавляет Черняев. Там работали некоторые люди, которые потом имели разнообразные карьеры, ну, и я в том числе там работал, и уже у меня были определенные функции. Я готовил материалы к визитам, участвовал в написании речей для визитов его и визитов, там, скажем, Буш, когда приезжал к нам летом 91-го года, то, ну, вот на этой группе лежала вся подготовка. И поэтому, ну, тут я мог бы что-то сказать. Если, как вы говорите, вам кажется, переводчику кажется, что сказанное может вызвать скандал, обострение и так далее, а может быть, оратор этого хочет?
То есть вы не имеете права принимать решение за него?
Ну, конечно, нет.
В
подавляющем большинстве случаев
нет. Вот вы говорите, в подавляющем большинстве случаев. Но расскажите
нам, например,
который...
Ну, интересно же, как раз случай.
Чтобы я что-то смягчал?
Нет. Нет. История о том, как вы не в подавляющем большинстве случаев поступили. Когда вы поняли, что...
Ну, вот мне повезло, у меня не было таких случаев. Мне не приходилось бросаться на амбразуры и спасать ситуацию. Потому что я работал с ответственными людьми, которые, к тому же, в том числе генеральный секретарь, президент, были связаны инструкциями, директивами Политбюро к переговорам, и они эти директивы свято соблюдали.
Угу.
Другое дело, переговоры – это штука очень-очень сложная. На них бывают эмоциональные моменты, бывает, что называется, обмен любезностями. И бывает обострение. Обострения были. Я никогда не смягчал, могу сказать. Я не смягчал, потому что я понимал, что, ну, вот так сложилось. Иногда мне казалось, что, ну, не надо это обострение. Зачем он это делает? Угу. Ну и что? Мало ли что мне кажется. Обострения потом преодолевались. Обострения бывали по объективным причинам, бывали по субъективным причинам. То время, которое сейчас кажется многим таким, так сказать, каким-то идиллическим или временем, когда вот они наступали, а мы все уступали и так далее. В действительности это был сложный такой период выхода из холодной войны, когда все время что-то происходило. Перед каждым саммитом или встречей министров обязательно либо какой-то шпионский скандал, либо еще что-то. Было очень много случаев, когда переговоры начинались на нервах. Были случаи, когда переговоры заканчивались на нервах. Рейкьявик, например.
Ну вот про Рейкьявик.
Рейкьявик заканчивался на нервах.
Мы ну так
что же переводчик должен тут пытаться что-то свое привнести? И так это... Вы знаете, вообще, если я что-то понял, работая на высшем уровне, я понял, что надо проявлять огромное понимание и сочувствие к главам государства. Потому
сочувствие.
Что, конечно, потому что это тяжелейшая работа. Это работа, которую выдержать очень трудно. Это гигантская нагрузка, информационная, психологическая, я бы сказал, тяжелая нагрузка человеческих отношений. Они окружены большим количеством людей. Между этими людьми, их собственным аппаратом, ведомствами, возникают постоянно трения, конфликты. Все это в конечном счете выплескивается на них. Кроме того, они живые люди. Я всех, с кем я работал, уважаю. Но это живые люди со своими недостатками, у которых может быть плохое настроение и так далее. Это все надо понимать. И выдержать эту нагрузку очень трудно. И Рейкьявик закончился так, как он закончился, может быть, в том числе отчасти и по психологическим причинам. Ну, а потом это было преодолено.
Насколько переговоры, которые мы видим, или видят журналисты, или аппарат, да, когда присутствуют там еще министры и так далее, насколько такие переговоры отличаются от переговоров за закрытыми дверьми, когда только лидеры и переводчики. Насколько лидеры меняются, насколько они становятся больше людьми в этих переговорах? Или нет? Или вот они как были с этими масками, так и остались с этими масками?
Ну, во-первых, на людях, особенно сейчас, большинство руководителей все-таки это уже не маски. Они люди. И даже переговоры вот в составе делегации, когда идет такой обмен скорее официальными позициями, это все-таки вполне такое человеческое явление, на мой взгляд. Но, конечно, больше человеческого, психологического, интерактивного, как сейчас говорят, в переговорах один на один.
Как это происходит? Они садятся просто на стул, так, знаете, расслабляют галстук, говорят, теперь поговорим.
Поговорим.
Или как это вообще?
Нет, просто оставляют некоторые наиболее трудные темы на беседу наедине. И я уж не знаю, что там с галстуками, но да, действительно, вот они обычно вдвоем, как правило, еще помимо двух переводчиков есть два помощника, которые записывают беседу и очень часто, на всякий случай, могут консультировать и так далее. Конечно, это уже немножко другой формат. И да, здесь могут они быть откровеннее. Иногда, во всяком случае, в мое время так было, говорится, что давайте это между нами, не для записи. Ну, все прекрасно понимают, что какая-то запись потом ведется. Замысел в другом. Что это между нами, этим не обязательно делиться со всей делегацией и расписывать это по всем ведомствам, там, от МИДа и до какого-то другого министерства. Да? То есть доверительность, конечно, присутствует. Вот, бывали случаи, у меня был один случай, у Виктора Михайловича Сахадрева, покойного, к сожалению, был случай, когда американский президент просил, чтобы присутствовал только советский переводчик.
То есть без его переводчика?
Без его собственного переводчика. Почему? Давайте. Ну вот, мне кажется, чтобы показать, что...
Это уровень доверия?
Чтобы показать уровень доверия, что он не хочет утечек с той стороны никаких. Были такие случаи, Киссинджер просил Виктора Михайловича, так сказать, вот о таких беседах пару раз с Бушем-старшим. Да, с Бушем-старшим был момент, когда вот так поговорили. Ну, он понимал, конечно, что это говорится не только президенту СССР, но хотел, чтобы это прозвучало абсолютно доверительно. А вот обратных случаев не было. Чтобы не было нашего переводчика, обратных случаев не было.
А были случаи, когда вам делали какие-то замечания или предъявляли какие-то претензии? Что ты мне тут напереводил вообще?
Нет,
что
не
такой, может такого быть?
В такой форме нет, но, может быть, пару раз какие-то поправки были, если присутствовали люди, которые владели английским и русским языком. И если им казалось, что есть более удачный, более точный перевод, может быть, 1-2 раза какие-то были поправки. Но я не думаю, что они были неверными, но, на мой взгляд, они были необязательными. По-моему, скорее просто так.
А аппарат вообще как относится к переводчику все-таки? Это человек, от которого очень многое зависит, и при этом он очень близок к первому лицу.
Ну, вот так и относится аппарат, конечно. Мне один медовский сотрудник, когда я начинал работать в меди, мне один медовский сотрудник сказал, что учти, что тебя после каждого тет-а-тета, после каждой беседы наедине, к тебе будут подходить послы, замминистры и так далее.
Брать
и спрашивать
лицо?
Тебя. Да, и спрашивать тебя. Вот об этом говорили, а об этом говорили... Ты им никогда ничего не говори, говорил этот мой, так сказать, наставник. Ну, в действительности по-разному бывает. В действительности как раз наоборот очень часто бывает, что сам министр после беседы наедине как раз хочет, чтобы переводчик всем рассказал. Ну, он тогда их собирает.
А, то есть вы еще такой пресс-секретарь.
Нет, не пресс-секретарь, а всем имеется в виду аппарату, как вы это назвали, всем сотрудникам, кто его сопровождает, или тем, кого он хочет проинформировать. Таких случаев очень много было. Значит, возвращаемся в посольство. Вот, он собирает тех, кого он хочет собрать. Да. И просит меня изложить. Я начинаю излагать. Ну, он что-то поправляет, что-то акцентирует и так далее. Был один очень интересный случай. Вот вы спрашивали о самом трудном решении. Это когда вскоре после какого-то обострения... А, я помню. Это было в сентябре 86 года, когда готовилась встреча в Рейкьявике. И буквально перед визитом Шеварднадзе в Вашингтон разразился в сентябре шпионский скандал. Когда сначала был наш человек в Вашингтоне или в Нью-Йорке арестован, потом здесь арестовали американца. И возникла ситуация, в которой, ну, я думаю, что если бы она сохранялась, Рейкьявикский саммит был бы невозможен.
На вот... самом интересном месте мы вынуждены сделать паузу на несколько минут. Ну как мы 23 минуты шли к самому сложному вашему решению. Наконец-то дошли.
Наконец-то, да.
И через 3 минуты Павел Палащенко расскажет вам все-таки о своем самом сложном решении.
Разбор полета. Разбор полета.
Программа «Разбор полета» продолжается. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и наш гость Павел Палащенко.
Так все-таки мы дошли до самого сложного решения. Что же угрожало сорвать встречу в реке?
Ну, вот этот шпионский скандал.
Угу.
И Шеварднадзе ехал в Америку в ужасном совершенно настроении, черный буквально. И вот ему предстоит встреча с Рейганом. Он едет на встречу с Рейганом. Белый дом предупреждает, что встреча будет один на один. Он едет один в Белый дом. Никогда такого не было. Предыдущая встреча, 2 было встречи до этого уже, были в нормальном составе. Вот он едет один. Идет беседа. Беседа идет непростая, скажем так. Заканчивается беседа. Да, с американской стороны присутствует Шульц. Заканчивается беседа, возвращаемся от Белого дома до советского тогда, теперь российского посольства. Дорога короткая, на машине там меньше 5 минут. Он молчит всю дорогу, я тоже молчу, естественно. Возвращаемся, идем в специальную комнату, где как раз происходит вот этот вот самый разбор полетов. Там посол... заместитель министра, еще 2-3 человека. Молчание, полное молчание. Где-то длится минуты 3-4.
Все молчат.
Все молчат. И министр молчит. Наконец, молчание прерывает посол Дубинин. Эдуард Амрович, ну как настроение? Тот на него смотрит некоторое время и вдруг смотрит на меня. Так, взглядом поднимает меня с места. Ну, как вам показалось? Я говорю, буквально, может быть, 2-3 секунды. Я думал, а потом думаю, ну, надо сказать, как есть, как мне показалось. Я говорю, да, потому что, по-моему, не так плохо прошла беседа. Во-первых, он говорил с вами абсолютно нормально. Он не выдвигал каких-то особых условий. Повторил официальную позицию, что этот вопрос должен быть решен. Что Данилов должен быть отпущен. Это вот американский журналист, которого арестовали у нас. Ну, конечно, позиция вот в этом виде для нас неприемлемая. Но ничего страшного, на мой взгляд, не произошло. Сказал, что в Рейкьявик хочет ехать. Что хочет, чтобы встреча произошла. Ну, и потом начался вот такой разговор. Почему мне было трудно это все сказать? Потому что, ну, что-то надо сказать, но все-таки он ждет какого-то анализа. А я был тогда рядовым сотрудником отдела переводов МИД. Я еще тогда даже не работал в отделе США. Это я уже потом, через несколько месяцев, перешел в отдел США и Канады. И там я уже довольно ответственную должность занимал и уже был, ну, реально дипломатом.
Вы тогда,
а тут, в общем, рядовой человек, да, во-первых, сказал правду, но, во-вторых, надо было, ну, все-таки дать какой-то анализ. Почему я считаю, что все прошло неплохо и что, в общем, можно идти дальше. Ну, а дальше что произошло? Дальше, наверное, в общей сложности около 30 часов переговоров уже потом в Нью-Йорке, на сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, между Шульцем и заместителем Шеварднадзе Бессмертных с участием американских и наших дипломатов, было потрачено на то, чтобы найти компромисс, чтобы осуществить, ну, по сути, обмен, но так, чтобы ни та, ни другая сторона не теряла лица. Потому что американцы считали, что с нашей стороны реальный разведчик, а с их стороны журналист, который просто попал в какую-то вот расставленную сеть. И вот простой обмен они
не хотели.
И поэтому пришлось искать вот какой-то такой компромисс, который позволил бы всем спасти лицо и закрыть эту проблему. И, ну, вот сейчас я думаю, что я поступил правильно, потому что сказал, как думаю, и все-таки не ограничился какой-то формальностью. Хотя, повторяю, в этом моем положении тогда, ну, наверное, можно было и отмолчаться, можно было бы сказать, что мне трудно судить или что-то.
Ну, как-то отойти в сторону, да.
Ну, это,
да,
в общем-то, решение взять на себя ответственность.
Я взял на себя некоторую ответственность, потому что вполне возможно, что это совсем не совпадало с его ощущениями, с его впечатлениями и, главное, с тем, что он, может быть, хотел передать и сказать
тем, кто был в комнате,
кто был на этой беседе.
Ну, вы уже говорили про Рейкьявик и про ту самую встречу. Мы тоже хотели вас об этом спросить. Как вообще так получилось, что Рейган тогда встал и вышел? Это вот как?
Нет, это не совсем так. Просто увидели, что возможности что-то подписать, хотя бы в самом общем плане, нет. И решили встречу закрыть. Причем Рейган и американская сторона рассматривали это как провал, как большую неудачу. А Горбачев на пресс-конференции, которая состоялась буквально через час после того, как они разошлись, сказал, что хотя из-за проблемы ПРО мы не смогли договориться, но мы договорились по многим другим вопросам, и мы обрисовали перспективу, в отношении которой мы согласны. Поэтому там психологически это было трудно, а по существу, по содержанию, как многие пишут, это пишут в своих мемуарах и Шульц, бывший госсекретарь, Мэтлок, который тогда был помощником Рейгана, и другие, по существу действительно это получилось очень содержательно. Но это не сразу поняли. Не сразу поняли. Вообще, насчет Рейкьявика очень много мифов. Мне кажется, что все-таки сюжет основной следующий. Вот под существенное сокращение ядерного оружия на взаимовыгодных условиях и под перспективу безъядерного мира, Рейган хотел получить одобрение программы ПРО. И Горбачев на это не пошел. Вот в это все уперлось. И потом по ПРО пришлось искать компромисс. Ну и компромисс, в общем, был такой чисто декларативный. В договор по СНВ включили положение о том, что наступательные вооружения и оборонительные вооружения, то есть ПРО, они взаимосвязаны. И поэтому при сокращениях это должно учитываться. Это такой декларативный компромисс, но надо сказать, что он довольно существенно замедлил реальную программу СОИ. Поэтому этот Трудный был момент. И психологически трудный, и по содержанию трудный. Вот сейчас, но, в общем, преодолели
вот
это.
Вот именно. Вот сейчас или там через какое-то время после встречи в Рейкьявике уже можно было спокойно, холодно оценить. А тогда, как я понимаю, сидело два человека, у которых, собственно, были две ядерные кнопки. У каждого из них, в общем, была возможность кнопочку-то нажать, и все. И до свидания все.
Нет,
вот,
ну, кнопки-то
ну, рядом понятно,
с ними. Да, я имею в виду, что
потом
что прям рядом с ними.
Вот это часть беседы, там был рядом с американской стороны Шульц, с нашей стороны был Шеварднадзе, это даже был не полный тет-а-тет, это была беседа двое на двое. И, конечно, там не обсуждались вопросы, связанные с какими-то планами применения ядерных сил. Обсуждались вопросы, связанные с тем, как сокращать то гигантское количество ядерного оружия, которое к тому времени было накоплено. Все
оружие
было гигантское.
Все понятно,
вот,
но тем не менее,
начинать сокращать.
Напряжение вот этого разговора, вот вам не страшно было применить какое-нибудь не то слово и все испортить?
Нет, ну там терминологическая часть этой темы, она настолько была разработана. Я ведь до этого работал с 80-81 года на переговорах по разоружению. Я работал на переговорах по ракетам средней дальности, по стратегическим вооружениям, по мерам доверия. Это настолько разработанная тема, что квалифицированный переводчик здесь, как говорят, накосячить не может.
Но дело же не в техническом переводе, а в каких-то, знаете, коротких репликах. Там типа, ну, не знаю, какие-то слова там. Ну,
нет.
Что же вы так?
Нет,
ну,
да? это
реплики, которые...
Это ответственные люди ведут разговор, которые понимают вес своего слова, поэтому и они говорят аккуратно. И,
ну, то есть ты про передачу...
И переводчик говорит аккуратно.
Да, ну, я вот как раз к этому перехожу. Что
это серьезное
как
дело.
Как переводить
это
тональность?
Ну, как?
Фразу.
Ну,
как
вот
переводить
надо
сарказм?
Ну, надо. Ну, сарказма там, к счастью, не было. И это очень хорошо. Хотя и Рейган мог пошутить, и у Горбачева запасы были иронии, сарказма. Но нет, там, к счастью, не было сарказма. Был хороший очень разговор, серьезный разговор. Ну, вот не сошлись на чем-то. Я считаю, что это в отношениях любых государств тоже должно иногда быть, чтобы потом посидеть, проанализировать и так далее. Нет, ну, это серьезные люди и с обеих сторон квалифицированные переводчики, поэтому здесь никакой провал, никакой вот эпизод такого типа, о котором вы говорите,
окей,
мне кажется,
хорошо,
невозможно.
Окей, хорошо. Если отвлечься конкретно от этой встречи, я тогда чуть расширю вопрос Иры. Как
да
раз как перевести
спросить, да,
шутку? Вот смотрите, например, в ГИМО ходит такая байка про переводчика с японского, который переводил какого-то там важного дяденьку, и дяденька пошутил, но пошутил абсолютно с чувством юмора, понятным только японцам.
Только японцам.
После чего переводчик сказал: вы знаете, вот господин такой-то сейчас пошутил, к сожалению, вы все равно не поймете, но будет здорово, если вы все посмеетесь. И все посмеялись.
Ну, рассказывают
такие вещи, такая
да
переводческая байка. Я не знаю, насколько это правда или нет, но в целом, как чувство юмора не универсальная штука. И
конечно.
Это же очень...
Конечно, ну и поэтому я и говорю, что перевод это нередко компромисс, очень часто именно в устном переводе.
Ну вы же не будете говорить, Михаил Сергеевич, улыбнитесь, потому что сейчас будет
ну
шутка.
Вот у меня не было таких случаев, а вообще Рейган любил анекдоты рассказывать, и, соответственно, и Горбачев иногда отвечал тем же. Ну, наверное, помогали подбирать Рейгану, в частности, такие анекдоты, такие поговорки, которые поддаются понятному переводу на русский язык. Любые переговоры на высшем уровне готовит большая группа людей. и помогают, конечно, Рейгану, допустим, помогали, зная, что он любит, допустим, шутки. Иногда при подготовке переговоров случаются какие-то провалы, как было, когда госсекретарю Хиллари Клинтон дали кнопку с русской подписью «перегрузка» вместо «перезагрузка». Reset, перевели «перегрузка». Ну, что, всякое бывает. Но в основном, как правило, именно тот факт, что готовят переговоры серьезные люди, ответственные люди, он приводит к тому, что то каких-то совершенно провальных эпизодов не бывает, или они бывают очень редко. И если переводчик, допустим, что-то сказал не так, то надо учесть, что есть переводчик и у другой стороны. Конечно. Причем правило на дипломатических переговорах, в отличие от международных организаций, где переводят всегда на родной язык, правило дипломатических переговоров состоит в том, что мы переводим своего на иностранный язык. Мы переводим своего оратора, русского, на английский. Они, американские переводчики, переводят на русский язык. И поскольку русский язык трудный и считается трудным, как правило, переводчики с американской стороны на русский – это люди русского происхождения, выросшие в русских семьях. Вот в мои времена практически все, за исключением одной очень талантливой переводчицы, были людьми русского происхождения в американской делегации. Они хорошо говорили по-русски, иногда помогали, когда переводчик с нашей стороны, может быть, замешкался или чуть-чуть что-то не точно. На переговорах, в частности, по разоружению, я помню, они помогали, и мы им иногда помогали. У нас вообще, надо сказать, в годы Холодной войны между переводчиками двух делегаций в Женеве были всегда очень хорошие рабочие отношения. Мы обменивались текстами, они смотрели, как мы перевели официальный американский текст на русский язык. Мы смотрели, как они перевели на английский язык официальный наш текст. Учились уму-разуму у них. Может быть, и они у нас чему-то учились. Очень хорошие были деловые отношения. Мы друг друга не боялись, наоборот.
После переговоров любых, я имею в виду первых лиц, потом, ну, например, Михаил Сергеевич не поворачивался словами, ну, там, ну как, вот, да, вот Шеварнадзе тоже рассказали эту историю, когда он в посольстве попросил вас оценить. Но вообще это же личные отношения между переводчиком и того, кого он переводит. Наверняка у вас они такие были.
Ну, возникают ли личные отношения, да, да. Ну, возникают ли личные отношения? Вопрос правильный, конечно, да. Я думаю, что возникают постепенно. Конечно. Но Шеварнадзе же спрашивал, как не в том смысле, чтобы я оценил, как он провел переговоры, а
ну, как, общая
как мне показалось содержание, да. И как мне показалось настроение с той стороны. Это очень важно. Ну и Горбачев, конечно, чем дальше, тем больше. Но мы с ним 6 лет проработали.
Бывали случаи,
конечно, чем дальше, тем больше, да.
Тому, кого переводите, что ну, мне кажется, что вы вот тут были неправы или приняли неверное решение.
Что-то неудачно сказали. Да. Бывали такие случаи, но я всегда удерживался. Такие случаи были нечасто, но я удерживался всегда. Надо иметь другой статус, чтобы сказать это. И все-таки не совсем. Помощник – это человек, который имеет этот официальный статус. Вот у Горбачева это был Шахназаров, это был Черняев, прежде всего Черняев. Конечно, министр, заместители министра, тогда американскими отношениями с США, американским направлением занимались Воронцов, Бессмертных. Могли сказать, я не знаю, может быть, иногда и говорили. При мне, после одной из бесед, ну, естественно, не в прямой форме, вот вы что-то сделали не так. Что же надо уметь делать? Нельзя же, особенно при людях,
ну, конечно,
руководству, начальству говорить, вот что же тут сморозили. Но был 1-2 случая, когда Черняев свою позицию излагал, и было ясно, что это косвенная критика того, что было сказано или сделано. И это обязательно должно быть. И я думаю, что вне моего присутствия. Это было даже чаще, потому что между, так сказать, руководителем и его помощником должны быть абсолютно откровенные отношения. И я думаю, что это и впоследствии было, и сейчас так должно быть. Я не знаю, есть ли это. Но я думаю, что без откровенности в таких случаях просто нельзя.
А если говорить про ваше окружение, про ваших друзей, про вашу семью, они же наверняка вас спрашивали какие-то подробности, которые никто не знает.
Ну, семья-то точно не спрашивала.
То есть они понимают, что...
Мама и жена у меня кремень. Они все прекрасно понимали. Ну, если, так сказать, что-то такое чисто человеческое, то тоже они понимали, что слишком далеко заходить в таких вопросах нельзя. Они меня очень всегда поддерживали, и вот если говорить о трудных решениях, вот карьерные решения, когда в конце 91 года, после ухода Горбачева, я ушел с госслужбы, они меня полностью поддержали. И потом поддерживали, когда в 90-е годы были там материальные трудности некоторые и так далее. Но, конечно, они в эти дела не лезли.
Наверняка же были случаи, когда после какого-нибудь события, в котором вы принимали участие, или знаете, как это было на самом деле, а вы потом видели, что в прессе все перевернули, все переначали, все неправду рассказали, условно говоря, все не так поняли. Неужели у вас не было момента, когда сходилось закричать, ну что они вообще несут, и рассказать хотя бы близким о том, что нет, все было совершенно не так?
Ну, больших расхождений не было. А по деталям, если были расхождения, то, как мне кажется, ну, за этим стояла, так сказать, политика определенная. И, скажем, опять возвращаясь к Рейкьявику, там, как сейчас принято говорить, было два разных нарратива. Американский нарратив и наш нарратив. Наш нарратив заключался в том, что, по сути, была договоренность о том, чтобы в течение 10 там, или чуть большего количества лет полностью ликвидировать ядерное оружие. Американский нарратив был такой, что нет, такой договоренности не было. Но поскольку этот американский нарратив противоречил, в общем-то, рейгановской известной позиции, что он против ядерного оружия, а он действительно вот, был субъективно, вот, по-человечески против ядерного оружия, он считал, что это оружие геноцида. То, в общем, американцы довольно быстро от этой позиции отказались. Но некоторое время, где-то 2-3 недели, был такой пропагандистский обмен ударами. Ну, мне кричать ничего не хотелось, потому что я знал, я присутствовал на этой беседе, что наш нарратив гораздо ближе к истине. Ну, и поэтому я помалкивал.
Из этого, собственно...
Ну, хотел, шутка, хотелось, не хотелось. Переводчик должен понимать, что ему оказывается доверие.
Ну, вам же наверняка спецслужбы запрещали разговаривать об этом во всем. Вы же наверняка проверяли, там, прослушивали там, и так
вот
далее.
Насчет прослушивали я не знаю, но вообще, конечно, ну, все мы знаем, что люди, которые занимаются ответственными международными вещами, за ними кто-то присматривает, грубо говоря, так сказать, кому это положено делать. Я к этому совершенно спокойно относился, потому что я знал, что можно, что нельзя. Я имел допуск, и многие другие люди имеют допуск. Но допуск – это доверие тебе. Зачем же нарушать доверие?
Это элементарная вещь. Не вербовали никогда?
Меня?
Да, в какие-нибудь спецслужбы.
В те годы, когда я вот, работал на высшем уровне, никаких попыток не было. Вообще.
А в другие годы вы так ответили?
А вообще переводчикам? Ну, просто вот у нас военный переводчик.
Переводчикам огромный интерес проявляет.
Обязательно шпион.
Нет, переводчикам, безусловно, огромный проявляет интерес. Ну, что там говорить? Я работал в Нью-Йорке с 1974 по 1979 год. Это был пик холодной войны, к сожалению. Ну, естественно, бегают там спецслужбы и ищут, вот, нельзя ли кого-то там завербовать. Может, кого-то и завербовали.
А вы как, лицо кирпичом? Я ничего не знаю, я перевожу.
Да нет, дело тут не в этом.
Мужчина, вы кто?
Нет. Дело тут не в этом. Ну, просто надо вести себя как-то соответствующим образом, мне кажется. Одна в Нью-Йорке, когда я работал, была какая-то вот такая вот странная попытка. Ну, и, ну что, ну была.
Ну, вы сразу вербовать. Поняли, что это вот попытка.
Вербует.
Да, вербует, вербует.
Ну, во всяком случае, я обошел это за три версты, это называется, вот так. Ну, тут, ну, в принципе, конечно, к переводчику, к молодым ребятам, нам всем было тогда по 25, 26, 27 лет, представьте себе. Ну, конечно, если вот кого-то заполучить... А у человека потом карьера будет там и так далее. Это находка. Поэтому ну, и все это прекрасно понимали. Я не знаю, ко всем был интерес или не ко всем был интерес. Ну, вот. Моя позиция была, что надо вот как-то так за три версты это обходить. Ну, и обходил. Потому что меня больше всего интересовала всегда моя профессия переводческая. Я выбрал эту профессию когда?
В школе,
в восьмом, по-моему, классе. Да, до восьмого класса я хотел быть спортивным комментатором.
А это примерно одно и то же.
Синхронно.
Нет, просто тоже надо...
Но вот с тех времен, когда я слушал репортажи Вадима Синявского из Лондона и так далее, потом Наума Демарского, о чем я Виталию рассказывал, вот это были мои кумиры. А в восьмом классе я решил стать переводчиком. Меня всегда интересовала эта профессия. Вот я прошел по жизни с этой профессией.
Спасибо большое. Павел Палащенко был сегодня главным героем программы «Разбор полета». Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр для вас эту программу вели. Всем счастливо.
Счастливо.
«Разбор полета».